Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В старых словарях о бабьем лете пишут как о явлении таинственном. Начало осени, когда по воздуху носятся белые нити, происхождение которых неведомо. Может быть, это паутина маленьких пауков. В новых словарях все гораздо прозаичней. Бабье лето связано с устойчивым антициклоном. Деревенская радиопроза Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете».
В бабье лето ценнее всего тишина. Птицы улетели, замолкли кузнечики. Отдельные звуки и голоса становятся значительней и печальней в наступившей осенней тишине. Крутанул ли кто колодезный ворот на другом конце деревни, слышишь? Загалдели гуси в заулке, слышишь? Кто с кем ругается, и это всей деревне известно. Через два дома от нас затрещал костер. Я взяла магнитофон и направилась туда.
Это что сейчас подкинули-то?
Старую малину мы вырезаем, молодые кусты оставляем, а старую вырезаем и в костер.
А что еще тут в вашем костре есть?
Обрезки яблони, черной смородины, красной смородины. Печально, кончается лето, уезжать надо. Через неделю будем собирать уже вещи, уезжать.
Весело трещит трактор, одолевая соседский участок. Анна Петровна Чупанова известна в деревне нежным отношением к белолицым своим воспитанницам, козам Патрисии и Магдалине.
Половину трактор пашет. Куда трактор не пройдет, там я руками копаю.
Вот сейчас начнутся дожди. Что вы еще должны успеть сделать?
Ой, у меня дел вот так вот. Бабье лето – самая уборка урожая. Ой, и на коленках ползаем. Да, в 70 лет и на коленках удобнее работать. Вот и так. На коленках собираю. Яблоки вон падают. Они все осыпаются и осыпаются и осыпаются. Яблоки гнилые, они такие делаются мягкие. Вот они как печеные.
Анна Петровна ведет меня в яблоневый сад.
Вот самая вкусная мельба.
Вкусная. Да, угостите меня.
И деревья. Видишь, какие красивые. Чудо. Прямо вот чудные, чудные.
Далеко слышен жалобный скрип трехколесного велосипедика маленького Коли Арсеньева. Арсеньева Сергей и Светлана из года в год берут отпуск в бабье лето и приезжают сюда, в Снопово.
Не смазанный. Поэтому и скрипит. Я смотри, самолет летит. Вон. Мы нашли птицу, она была мертвая. Вот птица. По нее я и говорил. Это, скорее всего, дрозд.
Ты никогда раньше не видел мертвых зверюшек?
Никогда не видел.
Смотри, незабудка последняя рядом с птицей. В Москве ты такого не увидишь. Там один асфальт.
Наверное, там где-то под асфальтом лежат мертвые птицы.
Ой, бабье лето – это вообще классная погода. Во-первых, нет комаров. Раньше мы часто собирались командой и ездили на шашлыки в лес. Меня комары очень любят есть. Все сидят, их тоже покусывают, но не так. Поэтому я только и беру отпуск в сентябре.
Уже несколько лет в бабье лето Сергей Арсеньев своими руками строит дом. Вяжет на всю деревню его электрорубанок.
Планировалось сначала как сарай. Когда меняли линию электропередач, остались бетонные столбики по округе. 4 столбика приобрел. Положил их на пол, из бревен слепил каркас. Сделал крышу, накрыл ее рубероидом и уехал в Москву. А мне звонят через месяц, говорят: Серега, у тебя там домик завалился. А тут были ураганные ветра, и получился парус. Скелет деревянный, сверху крыша накрыта. Получается парус. Порыв ветра дал, дом приподнял на 2 метра и выкинул его в заулок. Решил на следующий год строить дом из бревен. Я сначала сделал сруб. Он стоял у меня 2 года. Мох высох, появились где-то щели, я их заделал. Потом решил, что помещение 4x3 маловато. Я пристроил сарай и завел под общую крышу. А так как чердак стал в 2 раза больше, появилась возможность сделать 2-й этаж. В то совковское время было, значит, очень сложно с пиломатериалом достать машину, привезти это. Тем более здесь нет дорог. недавно появились какие-то дороги. И чтобы выйти как-то из этого положения, очень много после ураганов бывает поваленных деревьев. Выпиливаешь 2 метра, выносишь из чащи на опушку, складываешь. И вот ходишь полдня, выбираешь по лесу эти бревна. Ближе к вечеру идешь домой, берешь велосипед, перевязываешь это дело веревками к велосипеду и везешь. Когда журавли улетают, ты знаешь, что они летят, делают себе запас. Недели две будет стоять хорошая погода.
Такое удручающее впечатление. Мы нашли 3 гриба.
2 сыроежки и 1 лисичка.
Да, и все.
4-летний Коля первый раз был в лесу.
Мы увидели необычную сыроежку. Бордово-фиолетовую.
Такое место было божественное, прелесть. Вот мой отец прям кепку даже снимал, в лес заходил. Прям здравствуй, лес, говорит. А если бы он сейчас-то посмотрел, всякие и покрышки, и бетонопластмассовые.
Много тогда было грибных мест.
Марфина, Подмакарково, Горелое болото, Преле, Ляды, Брездин, Чурка. Бабушка у меня Сорокина, она пришла из деревни Карпова. У нее была такая большая таганка. Вот на ней она жарила грибочек, так сначала отварит, пожарит, и яичком она любила заливать. И сельник. Плохо с холодильником было. Вот в сенях. Там делалась маленькая комнатка, холодная такая комнатка для хранения каких-то продуктов. Там ящик, там у нее мед, кадушка с рыжиками, капустку. И вот капусту вот осенью заготавливала, она рубила в таком, помню, деревянном корыце. Зимой, там же ведь мороз, неотапливаемое помещение, она, то есть, вся такая с льдинками, 4 детей, и она знала, что может кто-нибудь приехать всегда. И вот она себе-то мало готовила, а за печкой всегда она чугунок с мелочью у нее было, с картошкой мандиря. Общее застолье, 14-15 человек за столом. Бабушка сидит, глазки голубенькие уже. Сына она очень уважала, любила. Что-нибудь говорит, она все плачет, плачет, так трогательно ей все это.
С любимым Светланой грибным местом, Прелями, связана еще одна семейная история.
Александр Иванович, это мой любимый дедушка. Он умер, когда мне было 6 лет. А он умер в лесу, он был сердечник, и была жара летом. Он пошел провожать бабушку, тогда же ходили в город пешком. А ему говорили, ну что ж ты, куда идешь, такая жара. Он говорит, да ладно, сейчас я провожу. А я говорю, давай я с тобой. Светка сейчас на закорке подпросит, все, а я себя плохо чувствую, не возьму ее. Смотрим, его нету. А моя бабушка говорит, ну, наверное, пошел ее до березок провожать до конца. Уже вечер, скотину погнали. У калиточки были такие брёвна положены. По деревне еще стадо коров гоняли. И уже обратно скотину погнали. Дедушки нет. Она говорит, ну, наверное, поехал туда, до Москвы ее провожать. И помню, утром еще туман такой. Опять мы сидим, скотину смотрим, опять погнали. Его нету. Люлины пошли в лес на следующий день, наверное, за грибами. Его там увидели. Он там лежал. И шел уже обратно в деревню. Буквально вот здесь вот, в Прелях вот. Он там уже умер.
Шуршат листья под ногой. Не жарко. Бабье лето – лучшее время для походов в лес. 78-летняя Марья Васильевна Дубовицкая хорошо чувствует себя только в лесу.
Иду, не столько грибов несу, сколько у меня целый корзин листьев. Не жарко, а тепло. Вот в этом году была такая жара, я 2 раза сознание теряла. Здесь, в деревне. Ой, в лесу лучше. Что вы, я в лесу. Так отдыхаю, Маш. Михаил Иванович все время волнуется, но я беру с собой лекарства. Мы все время с мужем, наверное, надоедаем друг друга. Не могу ни с кем в лес ходить. Вот скажут, Марья Васильевна, вы идете за грибами? Ой, нет, нет, я не иду, мне некогда. А сама беру корзину и иду. Если кто-то около меня, я даже удовольствия не получаю.
Проникнуть на участок Анатолия Всеволодовича Алферова, токаря высшей категории, нелегко. Надо сначала отбиться от его гусей.
Ну, протащим вал.
А?
Вал протащим, ось для трактора. Этот станок списанный, сломанный. Я его сделал так, что он может работать.
В деревне что можно?
Ну что, ребята просят, машина сломалась, гайку, болт там. Я токарь-то рожденный, можно сказать, болом. Потому что я могу из барахла сделать хорошие вещи. Делаю уникальные подсвечники. Ну, материала на свалке даже валяется.
Отец герой, я тоже думаю, герой, если здесь труда буду. Надо было вступать в партию. А не вступил, потому что я видел, что это вранье все. Работаешь, вкалываешь, как действительно проклятый, да? Потом через 3 месяца, а ты много зарабатываешь. Раз срезали. Мне так и было сказано. Был бы членом партии, был бы героем Союза труда.
Скромный домишко и небольшой участок достались Анатолию Всеволодовичу чудовищной ценой. В советские времена, особенно в 60-е годы, купить дом в деревне было невозможно. Исключение сделали для семьи героя Советского Союза Всеволода Алферова, 3 года дрейфовавшего на ледоколе «Седов».
Ну, в то время, конечно, водолазные костюмы были не ахти. Но пришлось лазить под лед и исправлять там винт. Они же там взрывали лед, чтобы их не затерло во льдах. Цингу, конечно, все получили.
В этом раю на земле, каковым считает Анатолий Алферов свой дом в деревне, есть отличнейший погреб.
Это чтобы не упасть, а то я один раз упал. Ну, сетка для того, чтобы вот подвал открыл, поставил. А вдруг человек забыл, как я один раз забыл и упал. Видите, сами заготовляем.
И ой, поэтому... сколько же банок? Давайте считать.
А? Ну, давайте считать, не надо считать, потому что миллион. Здесь одних грибов с того года, вон, 50 банок с лишним, а этого года. Там варенье, картошка есть, морковка, свекла. Пенсионерам только и надо жить в деревне, потому что на 1500 пенсии в Москве не проживешь. А здесь сейчас на пенсии самый счастливый человек.
Тихо. Пошли домой. Пошли домой. Тихо.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете деревенскую радиопрозу Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете».
В начале сентября деревенский дом наполняется звуками. В дом приходят мыши. Они звонко бегают по деревянной обшивке, шуршат, залезают в коробки и тарелки и, между прочим, довольно громко скребутся. Деревенские жители признали в мышах соседей и борются с ними нехотя, рассказывает Маргарита Романова.
Открываю комод наш древний. Запах мыши вообще сразу ощущается. Да? Смотрю, бумажка какая-то порвана, ваточка какая-то. И все вот так вот мелкую-мелкую стружечку. Так думают. Ну, неизвестно, это старое гнездо или новое. Поковырялась там, увидела мышку. И пришлось мне этот шкафчик тащить на себе, на улицу. Вытряхивать его и все перебирать. Но самое ужасное то, что беру в руки, и из рук у меня выпрыгивает эта мышонка. Даже не мышью нельзя назвать, потому что она маленькая мышонка была. Выпала и не сразу убежала. Она так вот под листик залезла, и травинка торчит. И травинка эта так мелко-мелко дрожит. Мне так ее жалко стало. Думаю, то ли ей страшно, то ли она замерзла. Ну, она на самом деле такая маленькая была, и жила тут, наверное, в этом уже шкафу давно. И так мне жалко стало. Думаю, хоть бери домой, а правда неси в какую-нибудь коробочку. Корм разложила им, отравку. Пускай кушают и уходят от меня.
По вечерам молится только старушка Полина Ивановна.
Я отче наша знаю, Богородицу. Казанскую, покрестись и ложись. Вот Бог и обижается у него на бестолковых. Не считай себя, что я безгрешный. Он с одной Санькой ругаемся без конца.
А что, вы больше с ней кост не пасете вместе?
Да как мы поругались, она в ту сторону и в эту. Но и лучше пасти. Я как барыня, когда хочу, тогда есть лук весь мой. Раньше говорили, что там у нас церковь, что ли, была, часовенькая. Как идешь в город сюда, вот, стоит столб там высоковольтный. Прямо на самом я подходила. А почему подходила, я все хочу идти, да и боюсь, там козы не пойдут. Я взяла молитвенничек, читаю молитвы. Как-то у меня вот осенило, я, мол, рядом, а ты не подходишь.
Когда Полине Ивановне удалось-таки подойти к тому месту, где стояла снесенная часовня, прилегла она там на мешок для травы, закрыла глаза. Вокруг собачка ее мальчик бегает, скулит.
Как вот троица, есть трое, а в середке, которая ко мне как-то обращается. Я не спала, так это, вот, закрыла глаза, ой, говорю, ведь это Пресвятая Троица, Боже, мать, мать, наверное, в середине ко мне вроде как обращается. А я сразу, ой, ведь я же не сплю, а показывается мне, Боже, мать. Слышу, кричат, Пелагея, бабушку звали Пелагея, я и думаю, бабушка кричат, бабушка-то с каких пор уже умерла-то. Она еще кричит, Пелагея, и я сразу, а я кто? Вот меня зовут Полина, а по паспорту я Пелагея.
Вас крестили Пелагеей, то есть для Бога вы Пелагея.
Что значит неправильно зовут? Вот все время я тоже так же. А это очнулась, Божья Мать стоит. Это на голове у нее этот, как она?
Нимб.
Имб, да. Вот.
Давно не было в Снопово шумного праздника. Люди живут обособленно и вспоминают совхоз «Красное солнце», который в эти сентябрьские дни бабьего лета устраивал пир, посвященный концу уборочных работ, рассказывает Валентина Николаевна Ягунова.
В прежние времена при колхозах колхозники собирались после сбора урожая, устраивали колхозный вечер. Колхоз выделял теленка или барана, резали, варили холодец. Колхоз там картошку давал, пироги пекли. Пироги даже по счету, вот сколько человек считает, вот вам положено 2 или 3, на тарелку каждому выкладывают этот пирог. Выпивка и гармошка, и танцы. Может быть, даже и драки были. Дружнее был народ. А сейчас вот каждый в своем хозяйстве. Все лето пройдет, и мы друг друга не видим. Даже вот ни разу я не проходила по всей деревне посмотреть, какие новые дома.
Праздник, по которому так стосковались снаповские жители, пришел. Свадьба. Как известно, осень – время свадеб. Женится молодой шофер Виталий Марусенко. Еще не было 2 часов, когда деревенские пришли и стали на дороге, ведущей в город. Молодые должны были приехать к 3. Натянули ленту поперек дороги, приготовившись требовать выкуп, и уже предвкушали обед под дармовую водочку. Больше 3 часов топтались деревенские на дороге, уже начали ругаться и решили разойтись, как вдруг вдали что-то замаячило.
Раньше было модно на чайке, чтобы была чайка белая и черная Волга. А теперь иномарки. Чем дороже, тем и лучше. 2 часов, наверное, все стоим. Все глядим на этот заулок. Это все положено для счастья, не мы придумали. Сколько дадут, можно судить, богатые невесты или не бедные. Бутылку сунут или 5 дадут. Нам бы и беленького, бы и красненького, и конфет бы побольше. Но я белые не пью, мне что-нибудь повкуснее. Ну вот там какая-то машина, это, наверное, Женька мой. Верка он издалека тоже увидел, свой свояка видит издалека. Вот чего там едет, ты в очках видишь получше. Нет, это легковая.
3-то нету еще. Нету 3 часа.
Ну, прям 3 часа, уже давно был 3.
А, заметно.
Антон, отойди, а то все вон летят.
Так, Борис уже 3-ю рубаху одевает. Все наряднее, наряднее.
Еще помните такое вот, чтобы мы вот стояли? Бывало в деревне, встречали свадьбу, да? Помните?
Каждый раз. Так все были, и меня встречали, и тетку мою, ну все, вот и Аньку. Тань, тебя тоже встречают, а нет?
Мне Коля зять говорит, давайте деньги, я вам сейчас 2 привезу.
А деньги давай?
Да.
Объяснить нельзя?
Нет.
Ну он говорит, чем вам ожидать? Да я сейчас быстро доеду до Тургеневской.
За бутылкой?
Да, за бутылкой, да. Вот выпить хотим, а ведь обед разогрело.
Пора расходиться, да.
Впереди, у леса, как будто стояла на дороге машина одного деревенского парня. Дядя Боря, коренной житель Снопова, выходил из себя. Как это мальчишка перекрыл дорогу? Он ведь еще не женат, ему не положено. И награда ведь достанется ему.
Перекрыли
мы
дорогу.
Мы говорим Поповский Сашка.
А он там перекрыл дорогу.
Он перекрыл. Поповский
нет,
Сашка.
Не Сашка. Да. А как же мы?
Сейчас давай с этим бутылку сдерем.
О, кто-нибудь такие есть, да?
Там Денис перегородил.
А что он есть? Что он мужик, что ли?
Не ругайся.
А что он женился, что ли?
Ну, он не женился, а видишь, вот они с этим, с вашим, с Сашей.
Кто-нибудь такие есть, да?
Ну, ладно, ладно, Боря, успокойся.
А кто там машина первый-то едет? О, 4-5 машин.
И вот дождались. Из машины, не торопясь, вышли молодые. Не торопясь, наверное, потому, что у невесты был неохватный кринолин, искусственные жемчужины, которыми было усыпано все платье, и разные висюльки сияли на солнце так, что было больно смотреть. Молодые молчали, зато подруга невесты Люба щебетала вовсю.
Скажите пару слов, счастливы?
Конечно.
Какая у вас должность, чтобы...
Должность?
Заправляете, да?
Подруга невесты.
Стали торговаться. Подруга невесты, Люба, утверждала, что молодых не встречают с пустыми руками.
А где грибы-то?
Грибы в лесу.
А нет, надо с грибами встречать. А с пустыми корзинами не встречают.
Кладите, будет полная.
Нет, с гробы положите, потом мы положим.
Ой, все такие красивые.
А кто у нас плохие? Все хорошие.
Все красивые. Ой.
Но таких красивых нельзя встречать пустой корзинке.
Мы уже слюнями заходимся.
А как мы сходимся слюнями? Вы не представляете.
Нет, вы, наверное, уже немножко...
Чего немножко?
Ну, обмыли.
Ну, водички газированные, братья называются. Если вы нам нальете, мы еще с вами будем. Мы еще посмотрим, что нам принесут.
За яблоко.
Пап, а при чем нам яблоко? Мы свои яблоки можем достать.
Ну ладно, ладно. Вы давайте с нами так не разговаривайте.
Прибежала Анна Петровна, хозяйка коз, с корзиной яблок. Вручила подруге невесты Любе. Та передала деревенским бутылку водки, шампанское, шоколадный набор. Но они кричали: мало. Она прибавила еще бутылку.
Все, некогда рвать, один за две.
Один за две. Тихо. Подожди, посмотрим.
Сладкие или кислые?
Ну-ка.
Нормально.
Нормально.
Так, забирай. Давай. Один за две.
Один за две. Нет.
Давай. Не скупись. Я бегала.
2, 4, 6, 8, 10.
Не.
Вот конфеты.
Как нет?
Пожалуйста. Яблоко, одно конфеты.
Конфетами вы не отделаетесь.
Две бутылки водки, бутылка шампанское, конфеты, коробка шоколадных и карамелек. Молодые, можно проехать?
Можно.
Получив выкуп, деревенские передумали пропускать молодых. Они начали требовать уже третью бутылку и при этом были мрачны и настойчивы.
Конфет маловато.
Зубов нету, конфет.
Мало вам?
Вот сосать-то хорошо.
Ладно, вот ребенка конфеты.
Дай еще одну бутылочку.
Ребенку нет, конфеты, так я еще и сам не выпил.
Сколько еще бутылка нужна нам?
Так бутылку потом сами соображите.
Нет, не будем соображать. Давай еще неси одну бутылку.
Ай, какие-то приезжие.
Приезжие?
Со словами: это какие-то приезжие, мы их не знаем. С детства знакомый мне сосед оттеснял нас, дачников, на задний план.
Поезжай. Тихо, поехали.
Веревку.
Люба, подруга невесты, поднимает бутылку.
А тут четвертая машина, это не нас, красная.
Поехали. Четвертая поехала.
Пятая. Я даю честь на бутылку.
Получив третью бутылку, поселяне повернулись спиной к свадьбе и стали делить улов и припираться. Чей-то одинокий голос пожелал таким молодым счастья.
Доброго вам здоровья и всем счастья молодым!
О том, что было после того, как молодые уехали из деревни, рассказывает бабушка жениха Полина Ивановна.
Пришли к дому, к ее, их стали встречать. Мать с отцом Виталькины. Как зайти в эту парадную-то? Конфетами, рисом или пшеном осыпали, да. Хлеб с солью. Они это откусили. То кричат: больше кусай, больше, как это Витальки, а потом это невеста тоже кричат: больше кусай, больше.
Наверное, потому что кто больше укусит, тот будет главой в доме.
Наверное, я на второй день рядятся. То мужской одевается, то милиционерской одеваются, да, и пляшут. Две гармошки было.
Невеста славная?
Боевая, смелая такая, простая, мне она нравится. Столы очень хорошие были, подарки собирали хорошие очень. Большой телевизор был, и деньги дарили. Ну, в общем, свадьба очень хорошая.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске деревенская радиопроза Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете».
Ой, Маша, вёклу. Надо перекопать грядки, надо посадить чеснок, надо собрать яблоки, надо собрать весь мусор и пожечь его, надо парник перекапать.
Много забот у любой хозяйки в бабье лето, но Маргарита Романова знает, всего не переделать. У этой еще молодой и красивой женщины на 6-м десятке наконец появилось время полежать на диване с книжкой, подумать, погрустить. Вот за водой на колодец Маргарита сходит с удовольствием.
Вот эти проблемы, какие-то горести, печали остаются так далеко, и ты вот чувствуешь, что это время даже гораздо ценнее и приятнее, чем ранняя весна, когда у тебя еще целое лето впереди. Пора бабье лето, это когда тебе очень хорошо, но знаешь, что это вот это хорошо, но ненадолго. Вот. Это бывает, когда встретишь хорошего очень человека и проведешь с ним какое-то время, а потом знаешь, что вот он сейчас уйдет, он сейчас уедет, но ему надо уходить, надо уехать или тебе надо уйти.
Когда вы стали так это чувствовать?
Когда вот начались первые потери, когда умерла моя мама, отец. И когда думаешь, что вот они были с тобой, вот сколько я могла бы им сказать о том, что вот я люблю их. Мы говорим же никогда старикам, что я тебя люблю, бабка, я без тебя просто вот, мне плохо без тебя. Но мы думаем, ладно, это вот будет, еще будет. Моим родителям надо было чаще звонить. Им не нужно были там подарки от нас или там какие-то продукты мы привозили. Им нужно было, чтобы мы приходили, чтобы мы им рассказывали. Такие мелочи им рассказывали о своей жизни, о которых мы даже не подозреваем, что это нам интересно. Чувствуешь, что это не главное в жизни. Дом, да, вот богатство, состояние, даже тот же урожай. А главное, чтобы тебя, вот как я сейчас свекровь вспоминаю, вот так, чтобы меня вот пару человек хотя бы вспомнили.
В жизни женщины есть время, напоминающее бабье лето. Знаете пословицу «45, баба ягодка 5». Как думаете, есть ли бабье лето в жизни женщины?
Пора бабьего лета, конечно, есть в жизни всякой женщины. Промежуток вот между тем, когда дети выросли, и когда дети еще не завели своих детей, когда нужно им помогать. Отдых такой короткий между одними заботами и другими. У меня в мои почти 50 лет две дочери. Одной 23 года, другой 19 будет. Я так думаю, что они как личности состоялись. Ты можешь восторгаться чем-то, когда ты спокойно за своих близких. Тогда у тебя может быть взрыв желания какого-то любви. Весны вот перед зимой, это как яблоки на снегу, вот песня. Я никогда не понимала этих слов. А вот могут быть. Я, например, никогда в жизни не могла подумать о том, что я могу уехать на 2 дня в деревню, не думая о доме. Вот я всю жизнь мечтала научиться танцевать танго. Если было бы у нас где-то рядом с домом какой-то клуб, именно для нашего возраста, где можно было бы, допустим, с мужем походить и поучиться танцам.
Деревенские женщины никогда не поймут Маргаритиного желания учиться танцам, будут смеяться. Самые мудрые из них, как Валентина Николаевна Югунова, печально скажут.
У нас на женщин никто внимания не обращал, только трудовая сила.
Теперь 45-50 лет ходят красавицы, холеные, прямо невесты.
Это городские женщины, Маша, а в деревне все по-другому. В колхозе даже, ведь знаете, некоторые поля женщины пахали плугом. Двое-трое впрягаются и тянут этот плуг, чтобы вспахать поле. Лошадей-то на фронт забирали, а которых и съедали. Ну, о каком бабьем лете можно было говорить?
Трещит печь в низеньком домике из черных бревен. Здесь живет Полина Ивановна, та самая, которой привиделась троица. По вечерам она садится на скамеечку у печи и начинает топить.
Надо принять дровец еще маленько подкинуть. Спать получше будет, потеплее.
Мы сейчас жжем. Какие дрова?
У меня еловые.
А какие лучше всего горят?
Березовые. Зимой я брикетом топлю, углем. Пока будет это тепло, буду еще дровами топить, всякими барахлишками. Ну, если как будет сырость, то, конечно, сразу брикет. Пока буду топить все равно дровами, потому что брикету, говорят, нет и не будет. Потопил сегодня получше. Тебе хочется даже жить, а когда холодно, дому-то не хочется находиться. Хочется только спать, ложиться скорее под одеяло. Я в связи работала сортировщицей. Ну, 30,5 лет. Человек одинокий. Неужели нельзя было, да, выделить квартиру? 30,5 лет такую даль ходила. По нашей дороге попробуй. Ночь полночь ведь идешь. Конькова, там до Конькова, Перловки уже последнее время. То в Москве работал, вот не доезжая в Москву, красное здание.
Вы что, ездили на работу в Москву?
Сколько у нас тут? 3,5 километра на автобус. Утром рано на автобус, на электричку, и там еще на вторую электричку садилась. Все ждала квартира, угол под старость.
Воды натаскать, по-моему, ведро вынести, дров напилить.
И здоровья такого нет. Дрова надо ведь? Пилишь сама дрова?
Ножовкой, что ли, пилите?
Нет, двухручной пилю.
А как вы двуручной пилой одна пилите?
Так и пилю. Ну, под старость лет, конечно, очень тяжело. Одинокому человеку такая глушь.
Дом ваш?
На маму был дом, а когда она умерла, на сестру. Ну, а я здесь прописан, так и жила прописана. А когда стали паспорта менять, меня выписали. Я уже осталась нигде, вот при чистом небе. Сейчас я стала прописан в этом дому. Пришлось мне денежки платить. Пошли мы в нотариус, оформили мне хоть частичку дома. Хорошо, сестра пошла на уступки. Люди досыта не работают, а квартиру получают. Хоть я вот все время за советскую власть, а вот так разберись, что она сделала.
Ой, господи. Крыша-то хоть у вас не течет?
Ну, прям не течет. Течет, конечно.
Вот-вот, может, уже завтра. Топить придется 2 раза в день. И начнется остервенелая борьба за тепло.
Ехала за картошкой, за мелочи. А мальчика не взяла. Собачку зовут мальчик. А он взял и открыл мне дверь. Печка была истоплена, прихожу, а у меня холодно. Говорю, мальчик, что ж ты наделал-то? Он прыгает себе, да и все. А в дому холодно, да.
Вы слушали радиопрозу Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете».